страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 815-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы с вами сегодня начинаем читать 61 главу, или точнее продолжаем, потому что приступили мы к 61 главе уже в прошлый раз. И я сказал о том, что перед нами будет тот случай, когда сам Христос, сам Спаситель трактует, интерпретирует Священное Писание. И вот если учиться интерпретации, то учиться у Христа и смотреть, как Он поступал. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча для многих будет весьма и весьма полезна. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы можете слушать или смотреть эту программу. Кстати говоря, слушайте, пожалуйста, и наши уже вышедшие выпуски, и наши предыдущие выпуски. Это полезно, особенно в связи с тем, что мы возвращаемся к некоторым темам, которые мы с вами уже обсуждали раньше. И я очень-очень советую, ну, например, переслушать программы, которые у нас были по 24 и 25 главе Евангелия от Матфея. Но у нас очень много комментариев. И вчера, поскольку был большой разговор о царстве, мы начали большой разговор о царстве, я не буду эти комментарии... Извините, я вчера не читал комментарии, но сегодня я буду читать эти комментарии. Хочу подробнее на некоторые из них ответить. Тем более, ну, там действительно есть на что ответить. Таня Бауэр пишет, если грех – это не попадать в цель, то мы все в чем-то не попадаем в цель. Тогда всех из церкви выгонять. Послушайте, а кто сказал, что из церкви выгонять, потому что грешник? Тогда действительно всех из церкви выгонять. И знаете, что самое интересное? Самому уходить. Вот я только не знаю, с чего начать. Других выгнать или самому идти? Да, то есть, да, если грех касается всех, все грешны, естественно, тогда получилось бы, что всех из церкви выгонять. Но, конечно, это не так. Вот и почему? По одной простой, очень важной причине. Мы никогда, ни в коем случае не выгоняем и не имеем права выгонять из церкви, потому что человек грешник. Смотрите, апостолы, даже вот ходя с Иисусом, они иногда такие ошибки совершали. Иисус им ни разу не сказал. Нет у нас библейского прецедента, когда Иисус сказал: слушай, ты знаешь что, ты вот тут что-то, какую-то глупость говоришь, поэтому ты апостолом не будешь. Интересно, что когда мы говорим об Иуде, да, Иуда Искариот, я имею в виду. Вот, это его решение, это его отвержение. Причем у Иуды много возможностей покаяться. Посмотрите, пожалуйста, на путь Иуды. И мы тоже об этом говорили, когда читали Евангелие, что на самом деле Иуда мог бы покаяться, то есть возможностей Иисус ему давал очень много, вплоть до последнего момента. Вот, нет, церковное взыскание, церковное наказание, да, церковная дисциплина – это не то, что к грешникам, это то, что к людям, которые выдают себя за христиан, но по своему поведению или по своей вере, потому что они верят также, а христианами не являются. И в этом плане одна из функций церковной дисциплины, и мы об этом с вами будем говорить, когда дойдем до послания Тимофею и Титу, а в этом плане одна из функций церковной дисциплины как раз и навести порядок в том, что, слушай, ну, если ты верующий человек, да, ты в церкви, если ты неверующий человек, ты тоже можешь быть в церкви, но ты не выдавай себя за верующего человека. Проблема волков в овечьей шкуре в том, что они оказываются и остаются волками. Если бы волк пришел в церковь не в овечьей шкуре, а вот просто вот волк и все, и говорит: я покаялся, я хочу быть другим, и он действительно меняется, Бог его меняет, это одна история, но В данном случае волк выдает себя за того, кем он не является. Спрашивают, Марии спрашивают по поводу того, что значит предать сатане и почему сатане. Значит, дать человеку сделать свой выбор, это имеется в виду то, что мы с вами говорили о первом послании к Коринфянам, 5 глава. Интересно, что Павел говорит о том, чтобы предать этого человека сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Иными словами, Бог дает сатане возможность действовать, сколько-то действовать в жизни этого человека. Да, дает возможность мучить этого человека, дает возможность, действительно совершать тяжелые вещи в этого человека, в жизни этого человека. Но я хочу обратить ваше внимание на принцип Иова. Вот этот принцип, мы сейчас очень легко на самом деле, потому что мы с вами большую часть Священного Писания уже прочитали. В чем заключается принцип Иова? Принцип Иова заключается в том, что Бог дает сатане возможность действовать, но ставит для него преграду. Вот ты можешь действовать, но только до этого момента. Вот дальше стоит преграда, дальше ты не перейдешь. То есть жизнь его ты не заберешь. Да, вот только это, но не больше. И вот это как раз важная вещь, это важно понимать. Действительно, сатана имеет определенную свободу в этом мире. И действительно, сегодня мир находится, неверующий мир находится во власти сатаны. Только надо понимать, что эта свобода все равно ограничена Божьим суверенитетом. Она доходит ровно до определенной точки. Это, кстати, дальше уже в мировой литературе. Вот этот вопрос о том, сколько времени и сколько сил дано сатане, и сколько власти дано сатане от Бога, насколько Бог ему позволяет действовать. Этот вопрос, на самом деле, дальше стал вопросом художественной литературы, потому что, вспомните, пожалуйста, Фауста Гёте. Там эта грань сдвигается в жизни человека, она еще больше, чем у Иова, но это уже не библейский подход, но это осмысление писателя. И дальше, кстати говоря, как бы вы к нему не относились, как бы мы к нему не относились, диакон Андрей Кураев заметил очень важную вещь, когда говорил о «Мастере Маргарите» Булгакова, что у Булгакова эта грань передвигается еще дальше. Тут сатана имеет право действовать не только в жизни конкретного человека, но и в жизни целой страны. Воланд приходит, он появляется на патриарших прудах, как имеющий право. Но интересно, если вы перечитаете «Мастера Маргариту», или, по крайней мере, вспомните, интересно, что даже у Булгакова есть вещи, которых боится Воланд. Есть вещи, которых боится вся вот эта вот воровская сатанинская шайка. Можете почитать, это очень интересно. Там получается, что события на Патриарших прудах начинаются в Светлую Седмицу. Это среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Когда эта компания бежит из Москвы? Ась! Вот вам то, что Бог допускает для того, чтобы достичь своей цели. Но дальше сатана перейти не может. Вот это принципиальная разница. Иногда изображают так, что вот есть две силы, Бог и дьявол, и они находятся в противоборстве. Такой дуализм. Нет, ребята, в Библии по-другому. Есть Бог-вседержитель, есть свобода, которую он дал этому миру, есть мир, который неправильно пользуется этой свободой, и есть дьявол, падший ангел, между прочим, он тварный, то есть он сотворен, да, это не две равные силы, это творец и творение, только часть творения, чтит творца, а часть нет, это падшее творение. Вот тут не надо путаться. Таня продолжает. «Зачастую в церкви люди верят на поверхности. Верю, потому что другие тоже. Но личных отношений с Богом нет, так как это происходит в глубине сердца, в интимном». Да, вот мы об этом и говорили. И тут очень важно понять, как расшевелить церковь, как расшевелить верующего человека. Я убежден, что через Слово Божие Бог это делает, Он способен расшевелить. Мари продолжает. И очень хорошее наблюдение от Мари. Она пишет: «Мне кажется, памятование о собственном несовершенстве как раз и не дает человеку становиться злым религиозником. Морализмом занимаются лишь те, кто считают себя хорошим человеком». Да, или, добавлю я, те, кто решил, что они избраны Богом, потому что они лучше других. Вот тогда ты стоишь на этом своем самим собой сооруженном пьедестале и смотришь на всех сверху вниз и осуждаешь других. Ты занимаешься морализмом. Но когда ты понимаешь, и мы возвращаемся к той теме, которую сегодня уже начали, когда ты понимаешь, что ты и сам грешник, когда ты понимаешь, что ты и сам нуждаешься в Иисусе Христе, тогда все действительно представляется совершенно иначе. Никита спрашивает, что делать тому человеку, которого предали сатане? Каяться. И это произошло. Перечитайте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, где об этом, среди прочего, говорится. Виктор Клинк пишет, тоже так думал об Израиле, как вы учите, но они люди циничные и жестокие. Иисус сказал, что их отец – дьявол, а лишь остаток спасется. Теперь внимание. Представители других народов не бывают циничными и жестокими? Я не буду называть конкретные народы, хотя можно бы. Теперь Иисус сказал ваш отец – дьявол. Да, он сказал, отвечая иудеям. Но дело в том, что, да, Бог наш Творец, но каждый человек, который не служит Богу, оказывается служителем дьявола. И вот это «ваш отец-дьявол» относится не только к еврейскому народу, оно относится к каждому из нас про остаток. Остаток спасется, тот Израиль, который есть настоящий Израиль, спасется, и он придет ко Христу. Кстати говоря, никто же не учит, что, ну, допустим, российский народ целиком спасется. Тоже только остаток, тоже только те, кто придут ко Христу. Но когда мы говорим о национальном покаянии Израиля, мы говорим также о том, что Израиль как государство в тысячелетнем царстве будет носителем Божьей праведности, и Христос будет царствовать в Израиле. Ведь на самом деле нужно понимать, что на протяжении долгого времени у церкви была такая позиция, что, ну, опять мы об этом уже говорили, я здесь повторяюсь, что церковь заменила собой Израиль, и ни о каком государственном возрождении в Израиле идти речи не может. В 20 веке речь об этом возрождении зашла, и это произошло. И перед церковью встал вопрос, а как к этому относиться? Потому что вопрос государственности Израиля для церкви – это не только политический вопрос, не только геополитика здесь. Это и богословие, это и теологический вопрос. Так что, да, каждый человек, каждый народ есть, скажем так, в каждом народе есть остаток, но Божий народ, еврейский народ, еврейское государство Израиль – оно остается избранным Богом. Хотя, да, не всякий израильтянин, кто таков по плоти, как говорит нам апостол Павел. Аким Исаев напоминает осуждать грех, а не согрешающего. Я к тому, что не надо быть лицемером, указывая на грешников. Может, я не прав, конечно, но думаю, что надо разбирать грех, не человека. Все грешны, конечно. Тут есть одна сложность. И я вам скажу, какая это сложность. Мы можем сказать, ну да, осуждать грех, а не грешника. Это хороший принцип. Это действительно правильный принцип. А теперь вопрос. А насколько легко бывает на практике... Ну, то есть, смотрите, хороший принцип, да. Насколько легко бывает на практике провести эту границу? Вот вы уверены, что вы всегда сможете провести эту границу между грехом и грешником? Вы уверены, что всегда вот это разделение так легко можно будет сделать? Вот здесь на практике действительно возникают сложности, и сложности большие. Да, это действительно так, осуждать грех, а не грешника. А теперь смотрите, муж гуляет от жены, он совершает грех. Вы знаете об этом. Он христианин. Он должен понимать, что делает. Теперь, как вы проведете вот эту границу? Вы ему скажете: слушай, я осуждаю твое гуляние от жены, но ты молодец? Нет. А как? Вот здесь как раз красивый принцип накладывается на реальность, на суровую реальность. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим осуждение греха, но мы видим также, внимание, мы видим призыв к грешному человеку покаяться. Да, грех страшен, у тебя, однако, есть путь покаяния. Александр пишет: Иисус умел отделять грех от человека, ведь любой человек достоин второго шанса, а мы порой встречаем его, втаптываем его в грязь. Ты ведь грешник. Да, вот то, о чем говорит Александр, верно, потому что это шанс для покаяния, это шанс для примирения с Богом. Дальше Александр продолжает: иметь живые отношения с Иисусом Христом – вот лучшее избавление от любой религиозности и зла. Иметь и поддерживать. Над любыми отношениями нужно работать. Вот. И вот дальше Аким делает заявление, с которым с библейской точки зрения нельзя согласиться. Я сейчас покажу, почему. Аким пишет: поэтому и поскольку мы грешники, да, поскольку каждый человек грешен, то, о чем здесь говорилось, так убежал от меня это сообщение от него, от Акима, сейчас прибежит, вот прибежало, пишет он: поэтому и церковь не собрание святых, а сборище кающихся грешников. И вот тут внимание, нет. Скажу почему. И опять очень-очень настоятельно призову послушать уже вышедшие наши программы, потому что мы об этом говорили. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что практически все новозаветные послания, так или иначе, начинаются с того, что апостолы обращаются к святым. А вот одна из самых тяжелых церквей – Коринфская церковь. Первое послание к Коринфянам. Первая глава, второй стих. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас». Ну и дальше можно читать другие послания. Мы сейчас это делать не будем. Просто просмотрите, прямо возьмите Новый Завет, просмотрите начало посланий и посмотрите, как часто говорится как раз о святых, да, о церкви как о святых. Освященных Иисусом Христом. Вот Коринфская церковь, чего там, ребята, только не было. Да, там ведь и разделения были. Там и межцерковные, братские, сестринские разборки были, там ссоры были, там был грех, о котором даже говорить неудобно, да, там были судебные разбирательства. То есть, ну вот, сборище грешников, как написал здесь Аким. А Павел говорит святым. Почему он так говорит? А он объясняет. И вот если мы с вами этого не заметим, мы не замечаем важность того, или важную составляющую того, что сделал для нас Иисус Христос. Святым, освященным праведностью Иисуса Христа. Дело в том, что Христос не только взял на себя наш грех, мы постоянно это акцентируем, мы постоянно об этом говорим, но наша задача читать Библию целиком. Наша задача не выбирать что-то одно, а читать от начала до конца. Так вот, когда мы читаем до конца, мы видим и другую составляющую. Смотрите, Христос не только взял на себя наш грех, но и наделил нас своей праведностью. Он записал праведность на наш счет, Он вменил нам свою праведность. Это вмененная праведность. Это когда Он провозглашает нас праведными, по его праведности. Он так решил, он так сделал, он так устроил, он нас провозглашает праведными. И другое, он помогает нам возрастать в праведности, возрастать в той праведности, которая реализуется в практической жизни. То есть человек, который принял Иисуса Христа, он уже имеет праведность Иисуса. Эта праведность уже записана на его счет, но также он возрастает в своей жизни, он меняется, потому что сам Христос его меняет. Поэтому говорить о церкви просто как о собрании грешников, значит унижать то, что делает Иисус Христос. Значит, унижать его дело, как бы сказать, а он не дал нам праведности, а он не взращивает нас в праведности. Апостол Павел говорит о святых, но это святость Иисуса Христа. И пишет Энджи Деркачев. Деркачев, спасибо за всегда своевременное и правильное слово. А я напомню, что безошибочно Священное Писание. Вот безошибочно Божье Слово полностью богодухновенно и обладает такими атрибутами, как полная вербальная, дословная безошибочность и непогрешимость. И любое наше объяснение, любой наш комментарий может быть ошибочным. Моя задача и задача всей нашей команды проекта «По страницам Библии» не в том, чтобы дать безошибочный комментарий, нет, конечно, а в том, чтобы возгреть в каждом из наших слушателей любовь к чтению безошибочного, безупречного Божьего Слова. Не все сегодня успели прочитать, но я думаю, что в понедельник мы с вами продолжим. В понедельник почитаем комментарии, ну и сегодняшние комментарии также. Давайте помолимся, попросим Бога присутствовать с нами и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Мы просим Тебя, Боже, веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 815-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к этому известнейшему фрагменту. Книга пророка Исаии, 61 глава. В прошлый раз мы увидели один из ярчайших примеров подхода к толкованию Библии, которому учит нас наш Господь Иисус Христос. Дело в том, что, проповедуя в Назарете, Иисус взял ветхозаветный фрагмент, прочитал его из 61 главы книги пророка Исаии, однако остановился, так и не дочитав его до конца. Давайте вернемся к 61 главе книги пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Да, действительно, Иисус был помазан. Христос, Мессия, и есть помазанник. Иисус впервые говорит о том, что Он Божий помазанник, и Он использует для этого именно книгу пророка Исаии. И дальше это помазание как бы расшифровывается. Говорится о том, что Он, помазанник Божий, должен делать. Ну, например, благовествовать нищим. Он действительно это делал. Помните, Он говорит «блаженны нищие духом», и самые разные люди слышат Его проповедь, самые разные люди обращаются к Нему. Читаем дальше. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Действительно, Он это делает. Действительно, Он исцеляет сокрушенных сердцем. Он восстанавливает целостность. Помните, мы с вами говорили о скорби, о сокрушенности по своим грехам. Когда мы сокрушаемся сердцем, осознавая свою греховность, мы приходим к Иисусу Христу. Он исцеляет нас, Он восстанавливает в нас эту целостность. Читаем дальше. «Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы».
Знаете, мы в нашем служении достаточно часто получаем отзывы, получаем письма от людей, которые рассказывают об освобождении. Бог освободил их от алкогольной зависимости, Бог освободил их от наркотической зависимости, Бог освободил их от вредных отношений, которые тянули их вниз. Бог освобождает людей из рабства греха. Все это действительно было Божьим делом и остается Божьим делом. Иисус пришел для того, чтобы все это исполнять. Читаем дальше, второй стих. «Проповедовать лето Господне благоприятное». То есть проповедовать то время, которое поставил Бог. Это особая эра, это особый период, это особое действие Божие. Иисус прочитал все это, но тут он остановился. И глаза всех были на нем. И он говорит: «Ныне исполнилось Писание». И он даже не дочитал предложение, потому что у Исаии описано и первое, и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И, кстати, об исполнении пророчества говорит Петр. В первом послании Петра, 1 глава, 10 стих читаем. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». То есть для Петра уже очень важен этот вопрос о том, на какое время указывает Дух Святой, когда все это исполнится. У Исаии мы видим и первое, и второе пришествие Иисуса Христа. Кстати, оба пришествия Христа мы видели в книге пророка Исаии раньше, но, по крайней мере, они были разделены, они были в разных разделах. Перепутать было очень сложно. А здесь, в 61 главе, все сразу. Первое и второе пришествия, разделенные одним коротким словом «и». Как же провести между ними границу? В данном случае просто слушайте Иисуса Христа, потому что границу проводит сам Иисус Христос. И нам нужно понимать, что пророки смотрели в будущее и видели и первое, и второе пришествие Иисуса Христа, рассматривая их вместе. Они не разделяли эти два пришествия. Помню, как-то мы ездили в горы, и вот когда мы подъезжали к горам, у меня было ощущение, что впереди одна гора, вот одна горная вершина. Я знал, что там две, но видел я только одну. А дальше мы подъехали поближе, и когда были уже у подножья гор, я понял, что вершины на самом деле две. А теперь представим себе на минутку, что мы поехали бы дальше, и мы оказались бы в долине между двумя этими горными вершинами. Одна из них сзади, другая спереди. Вот мы сейчас и находимся в такой долине. Пророки смотрели вперед и видели два пришествия Иисуса Христа как две горные вершины. Эти вершины сливались в их восприятии. Для Исаии разделяет эти вершины только одно короткое слово «и». Мы же с вами сегодня находимся в долине. Первое пришествие Иисуса Христа уже совершилось. Второму еще предстоит совершиться. Иисус уже пришел для того, чтобы умереть на кресте и воскрес из мертвых. Иисус еще не пришел для того, чтобы установить свой суд. Но здесь тоже есть нечто похожее. Дело в том, что когда мы смотрим вперед, перед нами ведь тоже несколько гор. Мы знаем, что сначала он возьмет свою церковь из мира. Именно об этом он говорит в Евангелии от Иоанна, когда говорит, что пойдет приготовить место для нас. А уже потом он придет на эту землю как судья и установит свое тысячелетнее царство. И мы тоже с вами об этом уже читали и еще будем читать. Да, будет бунт, будет мятеж, но он остановит этот мятеж. Он царь, он имеет полное право усмирить всякий мятеж. Но он также утешит всех, кто скорбит, тех, кто реально скорбит о своих грехах, тех, кто мечтает о лучших днях и мечты эти устремлены на Него. То есть люди понимают, что лучшие дни на самом деле в Иисусе Христе. Он установит свое царство и будет ответ вот на эту часть молитвы Господней. «Да придет царствие Твое». Перечитаем второй стих 61 главы книги пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное» — это еще первое пришествие, а дальше — «и день мщения Бога нашего». Это уже второе пришествие. Я в прошлый раз уже сказал, повторю сейчас. Многие во времена первого пришествия Иисуса Христа мечтали об этом мщении. Многие надеялись, что Он придет и расставит все на свои места. Он покажет этим мерзким римлянам. Он освободит израильский народ. А освобождение это нужно было не просто израильскому народу, не просто израильскому государству, а каждому из нас, каждому человеку. И освобождение не от римлян, а от власти греха. Именно это освобождение Он и дал в свое первое пришествие. А дальше вот второе пришествие. «И день мщения Бога нашего», читаем мы. Дальше «утешить всех сетующих». И третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Кому обращено это? К сетующим на Сионе. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в Лондоне, а именно на Сионе, в конкретном месте. Эти слова обращены к Израилю. И да, после мщения будет утешение. И вместо суда будет радость. Читаем 4 стих. «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов». И идем дальше, 5 стих. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями». Это восстановление Израиля. Это процветание Израиля. Это ситуация, когда другие народы будут служить Израилю. А чем же будет заниматься в это время сам Израиль? Давайте прочитаем 6 стих. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Израильский народ будет Божьими священниками, Божьими служителями. Кстати, ничего нового в этом нет. Именно таков был изначально Божий план относительно его народа. Мы прочитаем об этом в книге «Исход», 19 глава, с 6 стиха. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». То есть именно так должно было произойти. Израиль должен был стать для Бога царством священников, народом святым. Не стал, не случилось это по причине греха человеческого. Не случилось, но случится. Осуществится обязательно, потому что так установил сам Бог. Но возвращаемся к книге пророка Исаии, 61 глава, 7 стих. «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине и завет вечный поставлю с ними». Помните, мы с вами говорили, как Бог осуждает религиозные ритуалы израильтян. И тут мы понимаем, что израильтяне – это семя, посаженное и выращенное самим Богом. 9 стих. «И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Знаете, что отделяет израильский народ вот от этого благословения? Его отделяет от этого благословения покаяние. Иными словами, чтобы получить это благословение, израильский народ должен покаяться, прийти ко Христу. И придет время, когда именно израильтяне будут истинными свидетелями Бога живого на земле. Сейчас они таковыми не являются. Да и церковь тоже не выполняет полностью свою функцию, не выполняет свое призвание. Но это придет. Это будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами увидели разделение между первым и вторым пришествиями Иисуса Христа. То, что Он совершил в первое пришествие, и то, что еще совершит во второе. Сам Господь показал его в первых трех стихах. Он показал то самое слово «и», на котором идет граница. Дальше мы с вами увидели жизнь в тысячелетнем царстве. Сколько изменилось, насколько все стало по-другому. Ну а дальше, в следующих двух стихах, мы с вами увидим радость тысячелетнего царства. Читаем 61 главу, 10 стих. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Как я хочу, чтобы мы с вами, христиане, научились по-настоящему наслаждаться своей христианской жизнью. Как хочется мне, чтобы жизнь во Христе ни для кого не была обузой, ни для кого не была лишь данью традиции, чтобы мы имели ту радость, которую столь обильно дает нам Господь. И знаете, как для израильтян, для того, чтобы им иметь эти благословения, им надо только покаяться, так и для нас с вами, для христиан. Для того, чтобы обрести благословения, данные Богом, нужно просто протянуть руку. Нужно взять то, что Бог предлагает нам столь щедро. Да, перед нами здесь и физические, и духовные благословения. Ну и дальше, в 62 главе, мы видим дальнейшее повествование о благословениях, которые откроются людям. Кстати, есть тут серьезная опасность. Порой мы думаем о пришествии Христа, мы мечтаем о нем, но мы воспринимаем его как такой, знаете, способ бегства от земных проблем. То есть у человека есть серьезные трудности, у человека есть проблемы. Человек не хочет эти проблемы решать, а вместо этого мечтает, чтобы скорее пришел Христос, чтобы все стало правильно. Помню, как в семинарии мы порой говорили: «Ой, скорее бы Христос пришел». Интересно, что чаще всего мы так говорили перед экзаменами. У нас был даже парень такой, он был моим однокурсником, который любил повторять эту фразу. Он говорил: «Ой, скорее бы Христос пришел». И знаете, больше всего надежды, больше всего этого желания было в его голосе накануне сложных экзаменов. Например, экзамена по ивриту. «Ой, скорее бы Христос пришел, и тогда иврит сдавать не нужно будет». Однако я помню другой момент, уже на четвертом курсе он готовился к свадьбе. Да, они решили пожениться, не дожидаясь окончания семинарии. И вот идет учебный год, все учатся, а он такой лучится, да, вот все учатся, а он лучится. И он готовится к свадьбе. И тут мы услышали фразу, которую никогда не ожидали от него услышать. До свадьбы оставалось всего пара дней. А потом у них должен был быть короткий медовый месяц, всего неделя. И вот этот парень вдруг такой говорит: «Ой, хорошо бы, чтобы в следующие 10 дней Христос не пришел». Это по-разному можно оценивать, но задумайтесь, Ведь многие из нас поступают именно так. Мы хотим пришествия Иисуса Христа, чтобы избежать необходимости решать наши проблемы. И не хотим пришествия Христа, когда у нас все хорошо. Ну а мы переходим к 62 главе. Первые 5 стихов – это намерение Мессии относительно Израиля. Дальше. Божий народ в предвкушении тысячелетнего царства. И, наконец, провозглашение тысячелетнего царства. Мы с вами начинаем с намерения Мессии для Израиля. Он имеет полное право на такое намерение, потому что он Бог. Итак, 62 глава, 1 стих. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его и спасение его, как горящий светильник». Кто-то мог бы сказать, зачем столько внимания Израилю? Зачем столько внимания Иерусалиму? Но Бог на это отвечает очень просто. «Не умолкну, пока не совершу все. Не умолкну, пока праведность Иисуса Христа не будет в этом городе». И воистину можно вспомнить слова, которые мы уже читали в книге пророка Исаии: «Ревность Господа Саваофа соделает это». Он так решил, он так захотел. И более того, никто, кроме него, не может это сделать. Кстати, и нас, христиан, он ведь тоже привлечет к себе. В связи с этим у меня к вам вопрос. Устали ли вы от этого земного путешествия? Стремитесь ли вы к Господу всем сердцем, всей душой? А он не отступит, пока не совершит всего. Читаем второй стих. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Да, это действительно искупление, которого все мы ожидаем. Божья слава, Божие величие будут очевидны для всех. 3-4 стихи. «И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынную, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Да, друзья, Израиль воистину был оставлен. И сегодня его также можно назвать оставленным. Там есть немало религиозности, там есть немало церемоний. Конечно, есть и христиане тоже. Но я сейчас не об отдельных людях, я о всей стране. Но он не будет оставленным тогда, в тысячелетнем царстве. Бог радуется, глядя на Израиль. У Бога есть свои планы, у Бога есть свои замыслы, и эти замыслы обязательно исполнятся. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой, читаем мы в 5 стихе. Это подлинная, настоящая Божья радость. А дальше мы читаем провозглашение. 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Обратите, пожалуйста, внимание. В 1 стихе Господь не умолкает. В 6-7 стихах «напоминающие о Господе, не умолкайте». Это ожидание, это предвкушение Господа заразительно. Знаете, когда близко общаешься с человеком, который очень-очень сильно чего-то ждет, который волнуется, который переживает, который нервничает, есть серьезная опасность, что это ожидание заразит и тебя. Один мой знакомый рассказывал о том, как его сын сдавал экзамены в очень престижный вуз. Он говорит: «Я волновался вместе с сыном. Я видел, как он волнуется, я видел, как он переживает. Я видел, насколько для него это важно. И я заразился этим ожиданием». Вот так же и здесь. Предвкушение Божьего явления, предвкушение Божьего присутствия, оно заразительно. Бог делает свое дело, совершает свою праведность. И да, мы с вами проводим эту границу между Израилем и Церковью. Мы не путаем Израиль и Церковь, но сегодня мы провозглашаем Божие Слово. Провозглашаем и не умолкнем. Иногда нам пишут: «Прекратите ваши трансляции». Послушайте внимательно. Вы можете думать все, что хотите, но мы не прекратим. Я перечитаю еще раз эти стихи. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Не умолкайте, говорится в Писании. Мы не будем умолкать. 8 стих. «Господь поклялся десницею Своею и крепкую мышцею Своею: не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь и народ израильский, и народы, те самые другие народы, которые услышат, которые по-настоящему заразятся и которые придут. 11 стих. «Вот Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Знаете, сегодня, представляя Евангелие израильтянам, мы с вами должны благовествовать о Божьем замысле, Божьем плане для Израиля, о великом будущем, которое Бог приготовил для своего народа, потому что в свое второе пришествие Он устроит свое царство, и у этого народа будет особая функция, у этого народа будет особая роль. Пренебрегать этой ролью мы не имеем права. 12 стих. «И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом». Помните вот эту ветхозаветную образность? Я хочу к этому вернуться, потому что тут есть важное наблюдение. Бог как жених, Израиль как невеста. Вопрос. Почему Израиль был оставлен? Потому что у жениха проблемы? Нет. Потому что невеста оказалась неверна. Потому что она была неверна много-много раз. Потому что она сама уходила от жениха, даже при том, что жених продолжал призывать ее, жених продолжал искать ее. И здесь мы с вами узнаем, что оставленности этой придет конец, что Бог призовет свой народ, и народ откликнется, народ отзовется. Но как же, спросите вы, ведь народ столько раз обижал Бога, оскорблял Бога, шел против Бога. Неужели Бог примет его? Знаете, в любой ссоре первый шаг к миру делает не тот, кто более прав, но первый шаг делает тот, кто более духовен. Бог обращается к своему народу. Сегодня Иерусалим оставлен, но так не будет в будущем. Все это изменится. Продолжим читать в следующий раз. Мы скоро-скоро уже подойдем к концу книги пророка Исаии, но нам с вами предстоит прочитать еще очень и очень интересные вещи. Ну а пока всего доброго. и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.